Он хорошо сложен, широк в плечах и груди, хотя ростом не слишком высок. За последние 10 лет он сильно обрюзг, но в молодые годы почти не уступал Сиру Хостину, своему старшему брату, который слыл самым большим силачом из всего потомства лорда Уолдера. Еще мальчишкой его отправили служить пажом к Крэкихоллам, в семью его матери. Когда старый лорд Самнер сделал его оруженосцем, все полагали, что в скорости он станет сиром Мэротом. Но разбойники из королевского леса разрушили эту мечту. В то время как его собрат-оруженосец Джейма Ланнистер покрыл себя славой, Мэрот сперва подцепил оспу от лагерной шлюхи, а после умудрился попасть в плен к женщине, разбойнице по прозвищу Белая Лань. Лорд Самнер выкупил его у разбойников, но в следующем же бою Мэрот получил удар палицей, проломивший ему шлем, и 2 недели провалялся без памяти. Никто уже не чаял, что он выживет. Мэрот выжил, но его боевые дни остались позади. Даже самый легкий удар по голове вызывал у него режущую, доводившую до слез боль. Лорд Самнер мягко объяснил ему, что при таких обстоятельствах о рыцарской стезе нечего и думать. Его отправили обратно в Близнецы, где он стал жертвой ядовитых насмешек лорда Уолдера. После этого все пошло еще хуже. Отец как-то выхлопотал ему хорошую партию и женил его на одной из дочерей лорда Дарри, когда Дарри были еще в милости у короля Иереса. Но не успел Мэрот лишить невинности молодую жену, как и Иерес лишился трона. Дарри, в отличие от фреев, открыто поддерживали Таргариенов, что стоило им половины их земель, большей части состояния и почти всякой власти. Сама леди-жена только разочаровала Мэрота. Несколько лет подряд она рожала одних только девочек. 3 из них выжили, 1 родилась мертвой, 1 умерла в младенчестве, и лишь потом жена, наконец, разрешилась сыном. Старшая дочь выросла потаскухой, средняя — обжорой. Когда Ами застали на конюшне сразу с 3 конюхами, Мэроту пришлось выдать ее за жалкого межевого рыцаря. Хуже уж, кажется, и быть не могло, но тут сир Пейт решил завоевать себе славу, победив сира Грегора Клигана, и овдовевшая Ами вернулась домой к унынию своего отца и бурному восторгу всех конюхов замка. Когда Руси Болтон выбрал в жены его Уолду в предпочтение ее более пригожим кузинам, Мэрот возомнил было, что удача наконец обернулась к нему лицом, ведь союз с Болтоном много значил для дома фреев. Но отец быстро поставил его на место. «Он ее выбрал, потому что она толстая», — сказал лорд Уолдер. «Не льсти себе мыслью, что Болтон жаждал иметь своим тестем Мэрота Безмозглого. Твоя Уолда — корова, потому он на ней и женился. И не жди, что я скажу тебе за это спасибо. Мы могли бы добиться этого брака за вдвое меньшую цену, если бы твой поросеночек пореже работал ложкой». Окончательное унижение Мэрот испытал, когда Уолдер хромой назначил ему роль на свадьбе Рослин. «Мы все будем действовать сообразно нашим талантам», — сказал ему сводный брат. «У тебя, Мэрот, будет одно единственное дело, и надеюсь, что ты его не запоришь. Я хочу, чтобы ты напоил большого Джона Амбера так, чтобы он на ногах стоять не мог, не то что драться». И даже с этим Мэрот не справился. Вином, которое он влил в огромного северянина, можно было убить 3 человек. Но когда Рослин уложили в постель, большой Джон сумел еще выхватить меч у первого нападавшего на него человека и сломать ему руку. Понадобилось 8 других, чтобы заковать Амбера в цепи, причем 2 из них были ранены. 1 убит, а бедный старый лис Леслин Хей лишился половины уха. Опутанный по рукам и ногам большой Джон стал кусаться. Мэрот ненадолго остановился и закрыл глаза. Казалось, что-то в голове стучит, тот проклятый барабан, в который били на свадьбе. Мэроту стоило труда удержаться в седле. «Надо ехать дальше», — сказал он себе. Привезя назад Петира Прыща, он заслужит себе благосклонность сира Римана. Петир, может, и лопух, но он не так холоден, как Эдвин, и не так горяч, как Уолдер Черный. Он будет благодарен Мэрроту, а его отец поймет, что Мэррот — человек преданный и надежный. Но это произойдет лишь в том случае, если он доставит золото куда следует на закате. Мэррот взглянул на небо. Он успеет как раз вовремя, надо только, чтобы руки не дрожали. Он отцепил от седла мех и хлебнул из него. Вино, густое и сладкое, почти черное, было чертовски приятным на вкус. Крепостная стена старых камней некогда венчала вершину замка, как корона — голову короля. Теперь она разрушилась до основания, и на ее месте виднелись лишь покрытые лишайником кучи камня. Мэррот проехал вдоль бывшей стены до бывших ворот. Здесь камней было больше, ему пришлось спешиться, чтобы провести через них коня. Солнце на западе скрылось за грядой облаков. Сорные травы внутри разрушенного замка доходили до пояса. Мэррот пошатал меч в ножнах, настороженно глядя вокруг, но никого не увидел. Может, он перепутал день? Он потер виски, но давление позади глаз от этого не уменьшилось. Ах, седьмое пекло. Откуда-то из недр замка до него донеслась слабая музыка. Мэррота пробрала дрожь. Несмотря на плащ, он снова откупорил мех и выпил еще глоток. Вот сесть сейчас на коня, поехать в Старомест и пропить золото. Из сделок с разбойниками никогда ничего путного не выходит. Эта подлая сука Венда выжгла оленя у него на заднице, пока он был у нее в плену. Неудивительно, что жена его так презирает. Нет, он должен довести дело до конца. Петир Прыщ в один прекрасный день может стать лордом переправы. У Эдвина сыновей нет, у черного Уолдера одни бастарды. Петир запомнит, кто приезжал выкупить его. Мэррот глотнул еще раз, заткнул мех и повел коня через дрог, битые камни и тощие деревца на звуки музыки. Палая листва устилала землю, как мертвые тела после битвы. На выветренной каменной гробнице сидел человек в залатанном и выцветшем зеленом наряде, перебирая струны арфы. Мэррот узнал эту тихую, печальную мелодию. «Призраки с Дженни танцуют в чертогах былых королей». «Слезь», — сказал Мэррот, — «ты сидишь на короле».
«Старый Тристифер не возражает против моей тощей задницы. Наш молот правосудия давненько не слыхал новых песен».
Разбойник соскочил вниз. Тощий, лицо острое, лисье, зато рот до ушей. Жидкие каштановые волосы упали ему на лоб. Он отвел их свободной рукой и спросил. «Вы меня помните, милорд?» «Нет, а должен?» «Я играл на ее свадьбе и неплохо играл. Пейт, за которого она вышла, был мой кузен. Мы в семи ручьях все родня. Это не помешало ему зажать деньгу, когда пришло время платить. Почему ваш лорд-отец больше не зовет меня играть в близнецах? Я произвожу слишком мало шума на вкус его милости. Он, я слышал, любит громкую музыку».
«Золото привез?» — спросил сзади другой голос погрубее.
У Мэррота пересохло в горле. Проклятые разбойники вечно прячутся в кустах. Вот и в королевском лесу было то же самое. Ты думаешь, что поймал пятерых, а тут откуда ни возьмись, выскакивает еще десяток. Обернувшись, он увидел вокруг себя всю шайку. От сморщенных старцев до пареньков моложе Петира. В домотканом рванье, вареной коже и разрозненных доспехах, снятых с мертвецов. Среди них была женщина, закутанная в плащ с капюшоном втрое шире себя. Мэррот слишком растерялся, чтобы сосчитать их. Но разбойников было не меньше дюжины, а может быть, два десятка.
«Я задал тебе вопрос»,
— сказал здоровенный бородатый детина с кривыми зелеными зубами и сломанным носом. Выше Мэррота, но не с таким объемистым животом. Его голову покрывал полушлем. Плечи — желтый заплатанный плащ.
«Где наше золото?»
«У меня в сумке 100 золотых драконов», — Марат прочистил горло.